1941 году немцы вплотную подошли к Москве. Но главная трагедия развернулась 5 октября 1941 года. В 9 утра летчик-разведчик вылетел на боевое задание. И вдруг по направлению Варшавского шоссе он обнаружил колонну танков длиной 25 километров. Вернувшись на аэродром, он срочно доложил командиру военно-воздушных сил Московского военного округа полковнику Сбытову. Сбытов срочно доложил командованию, но командование не поверило. Наоборот, на летчика обрушились угрозы о саботаже. Командование приказало срочно провести дополнительную разведку. На задание полетели два лучших летчика. На бреющем полете они пролетели над головами у фашистов и, вернувшись на аэродром, доложили, что действительно враг прорвал оборону и по Варшавскому шоссе с большой скоростью движется моторизированная колонна отборных эсэсовских войск. Командование было обескуражено. До Москвы ведь оставалось всего лишь около 200 километров. Москва не прикрыта. Нет ни одной воинской свободной части, чтобы остановить эту смертоносную колонну. Что такое для моторизированных войск 200 километров? Даже если со средней скоростью передвигаться 20 километров в час, через 10 часов немцы в Москве. Ситуация создалась критическая. Сталин срочно с Ленинградского фронта вызывает Жукова. Жуков по заданию Сталина на своем автомобиле лично выезжает, чтобы провести на месте разведку. Действительно, Москва осталась незащищенной. Немцы в этот момент были озадачены только одним. Как отпраздновать победу над Москвой? Срочно искали гранит, мрамор, чтобы поставить в честь победы над Москвой памятник, похожий на шапку Мономаха. Они уже передвигались в парадных мундирах, уже думали, как они будут праздновать свою победу. Гитлер разработал жесточайший план под названием «Тайфун» по уничтожению Москвы. Окружить Москву. Не выпускать ни детей, ни женщин, ни стариков. Уничтожить весь город и затопить его, стереть с лица земли. Вот такая судьба ждала нашу столицу. Ближайшими к Варшавскому шоссе находились два подольских училища. Пехотное и артиллерийское подольское училище. 5 октября ребят подняли по тревоге. Недавно в нашем офисе выступал участник боевых действий Меркулов Николай Иванович. Сегодня он является председателем ветеранов подольских училищ. И он так рассказал о 5 октября. «Ко мне, — говорит, — приехали брат с сестрой и мама. И я, — говорит, — уже радостный бегу на КПП, чтобы с ними увидеться. Как вдруг в динамике раздается боевая тревога. Всем курсантам срочно построиться для выполнения боевой задачи. Так, — говорит, — я своих близких, родных и не увидел». Построились и сразу же, без промедления, собрав учебные орудия, собрав все боеприпасы, собрав все вооружение, два пехотных училища 5 октября в боевом порядке срочно выдвинулись по направлению к Ильинским рубежам. Шли молча. Запрещалось разговаривать, запрещалось курить. В самом этом движении в ночи было что-то тревожное. Но ребята, выпускники школ, выпускники 10 классов 41 года рвались в бой. Каждый из них дал друг другу клятву не сдаваться, не отступать ни на шаг. В этой безмолвной свинцовой тишине ночью они сделали марш-бросок на 60 километров. Затем их догнали машины, передовой отряд погрузили в грузовики, и в срочном порядке передовой отряд во главе с капитаном Ростиковым выдвинулся в направлении города Медынь. Задача передовому отряду ставилась задержать хотя бы на несколько часов колонну, чтобы основные силы курсантов, несколько сот храбрецов, смогли подготовиться к обороне, подготовить позиции, окопаться, смогли занять Ильинские рубежи. Командование курсантами было поручено генералу Смирнову, командиру пехотного артиллерийского училища. Артиллерию же возглавил командир артиллерийского училища полковник Стрельбицкий. Как вспоминает Стрельбицкий, провожая капитана Ростикова и первый передовой отряд мальчишек, я просил капитана только об одном – сохранить жизни ребят. Дело в том, что Стрельбицкий, так же, как и Смирнов, воевали еще в гражданскую войну. И у Стрельбицкого в этот момент стоял перед глазами случай с киевскими красными курсантами. Оголтелые банды махновцев наступали на Киев. И навстречу им выдвинулись киевские курсанты в гражданскую войну. Мальчишки были необучены, неопытны. Бандиты их застали врасплох, схватили всех, скрутили колючей проволокой, пытали, издевались над ними. И потом всех зверски убили. Отправляя передовой отряд своих курсантов, своих учеников навстречу армаде фашистов, Стрельбицкий, как он признается, проявил некую человеческую слабость. Я просил капитана Ростикова, командира передового отряда, сохранить жизнь мальчишка. Хотя понимал, что это сделать невозможно. Хотя понимал, что отправляю ребят на верную смерть. Но вдумайтесь на секунду. Навстречу нескольким десяткам курсантов двигалась моторизированная дивизия эсэсовцев, фашистов, которые за несколько дней завоевали Францию. За 21 день покорили всю Польшу. Эту армадищу должны были сдержать несколько десятков мальчишек, вооруженных трехлинейками, карабинами и учебными разбитыми орудиями. Передовой отряд выдвинулся навстречу врагу, а основные силы курсантов начали активно готовить Ильинские рубежи к обороне. На пути немцев совершенно случайно оказались наши десантники во главе с капитаном Старчуком. Этих десантников, в основном это были белорусы, готовили для работы в партизанских отрядах в тылу у немцев. Связи не было. Никто не знал, где враг, где свои, где чужие. То есть это был настоящий хаос 41-го года. Но капитан Старчак не растерялся, видя такую ситуацию и понимая, насколько важно хотя бы на несколько часов задержать немцев, приказал своим десантникам занять оборону и не шагу назад. Здесь подоспел передовой отряд курсантов, они объединились для выполнения боевой задачи. Немцы в этот момент, зная, что впереди нет никаких препятствий, остановились на привал, заняли село Красный Столб, устроили себе обед. Резали кур, жгли сараи, убивали скотину, смеялись, оскверняли церковь. Наши ребята, курсанты вместе с десантниками, горстка храбрецов, нанесли такой сокрушительный удар, что немцы были ошарашены. Они разбежались кто куда, побросав оружие, побросав боеприпасы. А ребята вдохновились своей первой победой. Можно, значит, бить фашистов. Когда немцы опомнились, привели в боевую готовность все свои части, начали стрелять из гаубиц, минометов, буквально каждый метр земли разрывать. Они думали, что основные силы русских находятся в соседнем лесу. Им даже в голову не могло прийти, что это только горстка храбрецов, мальчишек, могли выбить их из этого села. Обрушив всю свою огневую мощь на соседний лес, они буквально его сравняли с землей, думая, что там основные силы русских. Но мальчишек-то было всего лишь несколько десятков. И они погнали этих непобедимых, обученных, хорошо вооруженных эсэсовцев. Да так погнали, что те были ошарашены, испуганы были. Капитан Ростиков понимал прекрасно, что нужно отступать с боями. Но у него была проблема. Как сказать об этом мальчишкам, что нужно отходить? Потому что ребята поклялись не отступать ни шагу назад, не отдавать ни метра земли фашистам. Как вспоминают преподаватели, эти повидавшие виды воины, таких атак они никогда не видели. Было ощущение, как будто мальчишки всю жизнь готовились к этой атаке. Было ощущение, что их смелость, их воля сметает на своем пути абсолютно все. Никто из них не оглядывался назад. Только вперед, только к победе. И немцы дрогнули. Немцы испугались, побежали, побросали все. С боями передовой отряд, подпитываемый основными силами курсантов, постепенно отступал к Ильинским рубежам. И вот началось одно из главнейших сражений за Москву. И судьба этого сражения была в руках мальчишек, которые только недавно школу-то окончили. Плохо вооруженные, без прикрытия с воздуха. Они держали натиск хорошо обученных, превосходящих во много раз и по вооружению, и по численности, и по опыту врагов. С этого момента начинается великая история массового героизма. Почему я потрясен подвигом этих мальчишек? Потому что, не зная о их подвиге, я искренне думал, что героями-то рождаются один на тысячу. Я искренне думал, что герои точно такие же исключительные люди, как шахматисты, спортсмены, силачи. Вот родился такой один из тысяч человек, который может действительно своей грудью закрыть гранату и спасти своих друзей. Рождается один на тысячи человек, который может горящий самолет направить на врага. Рождается один из тысяч человек, который проявляет героизм. Я так думал раньше. Сегодня, когда я знаю историю подольских курсантов досконально, когда я говорил с ветеранами, когда я говорил лично с участниками боев, когда я изучал архивные документы, я сегодня точно знаю, что каждый из нас герой, что в каждом человеке, в каждом из нас есть гены героев. Ведь я сейчас рассказываю вам о случае массового героизма. Из 3000 мальчишек никто не струсил. Они держали оборону 10 километров. 300 человек всего лишь на километр. Без оружия практически. Из них никто не сдался. Это неподготовленные спецназовцы. Это не самураи, которых с детства воспитывают. Это обычные школьники, которые только что закончили школу. Кто-то из них был студентом. Но это были дети. Это были обычные дети, которые смогли сделать невозможное. Которые совершили подвиг, которому в мире, во всей истории человечества равных нет. Проявление мужества было буквально во всем. Когда приезжали санитарные машины за ранеными, раненые мальчишки прятались и выходили из своих тайников только после того, как уезжали санитарные машины. Ни Стрельбицкий, ни Смирнов не понимали, а как им реагировать на невыполнение приказа. Мы знаем с вами, что невыполнение приказа в военное время карается смертью. Как карать смертью ребят, которые раненые, израненные не покидают боевые позиции, не покидают своих товарищей? Курсант Михаил Круглов был ранен осколком, контужен и потерял свое зрение, когда его друзья ему сказали: «Езжай в медсамбат». Он сказал: «Нет, друзья, руки-то у меня целы, ноги-то у меня целы, я же могу вам помочь». И остался до последнего. Вслепую набивал пулеметные диски. Ребята подвергались постоянной бомбардировке с воздуха. В 41 году с авиацией в России было плохо. Немецкие стервятники просто безнаказанно расстреливали ребят на бреющем полете. Становились в круг по 20 самолетов и непрерывно пикировали на позиции мальчишек. Сбрасывали бомбы по 500-250 килограмм. Земля в буквальном смысле слова горела. Зная, что перед ними дети, фашисты устраивали психические атаки. Вместе с бомбами бросали пробитые с двух сторон бочки, которые при падении развивали страшный рев. Один раз даже сбросили в мешке человека, и на мешке было написано: «Вот ваш новый председатель колхоза». Все делалось для того, чтобы подавить ребят морально. Но немцы, эти победители хваленые, эти завоеватели Европы, были поражены. Они никогда не видели такого, чтобы безоружные мальчишки бросались в атаку буквально с винтовками на танке. По воспоминанию одного из участников боевых событий, когда на позиции выехал Жуков Георгий Константинович, этот твердый полководец, он обратился к ним с речью. Заметьте, он их назвал не курсанты, не будущие командиры, не комсомольцы, не солдаты, не бойцы. Он обратился к ним: «Дети, дети, продержитесь, продержитесь хотя бы 5 дней. Москва в опасности». И эти дети продержались не 5 дней, а 12. Эти дети навечно вписали свои имена в историю нашей страны, навечно вписали своей кровью, своими жизнями, своим подвигом свои имена в историю человечества. Никто из них не сдался. Ребята, раненые, не покидали позиции. Одному курсанту автоматной очередью перебило ноги. Взяв гранату, он перед смертью смог подбить еще один фашистский танк. Одному мальчишке осколком распороло живот, кишки вывалились наружу. Взяв портянку, перевязав свой живот, взяв гранату, он еще подавил одно пулеметное гнездо фашистов. Один молодой сержант командовал батареей и показывал рукой направление удара. Вдруг огромным осколком ему отрывает руку. И он не покидает свой пост, он продолжает командовать, пока не истек кровью и не потерял сознание. В этой ужасной обстановке мальчишки даже умудрялись шутить. В тыл курсантам прорвались 2 машины с эсэсовцами. Аркадий Никитин метким пулеметным огнем за 5 минут уничтожил практически всех фашистов, остальные разбежались. Его товарищ Курдюмов пошутил: «Ну все, Аркаш, теперь тебе зачет по стрельбе в училище сдавать не надо». Смерть, убитые товарищи, а у ребят был такой сильный дух, такое мужество, что они могли еще и шутить. Никто из ребят не получил награду. Не потому, что не хотели вручать. Время было такое. Правительство эвакуировалось. В бой бросали все резервы, которые только есть. Не до наград было. В то время для артиллеристов был установлен единый порядок получения звания Героя Советского Союза. Побил в бою 3-4 танка, автоматически становишься Героем Советского Союза. Ребята подбили намного больше танков. Я вам расскажу только один эпизод. Немцы, обломав зубы, потеряв огромное количество танков, потеряв огромное количество живой силы, решили ударить курсантам с тыла. И вот ребята, находясь в окопах, слышат со стороны Москвы гул моторов. Связи же не было никакой. Им показалось, что идут наши танки, идет подмога. Пригляделись, смотрят, идет колонна танков, и на переднем танке огромный красный флаг. Взяли пилотки, обрадовались. Ура, победа, наши подошли. Но как только враг подошел поближе, курсанты разглядели немецкие кресты. Никто из них не растерялся. Срочно развернули орудие и врезали по врагу. Бой был скоротечный, кровавый бой. Так вот в этом только бою Добрынин Юра подбил 6 танков и 2 бронетранспортера. И он не получил Героя Советского Союза. Да и ребятам и не важно было. Им было главное выполнить задачу – сдержать фашистов. Во время этих жестоких боев иногда мимо курсантов проходили отступающие разрозненные части. И когда Стрельбицкий предложил Смирнову, может, мы будем их останавливать и формировать из них отряды? На что Смирнов сказал, посмотри в их глаза. Они сломлены. Они не смогут сейчас сражаться. Вдумайтесь. Ребята же видели это отступление. Ребята видели сотни израненных бойцов, которые мимо них проходили со сломленными глазами. В панике, в ужасе. Но этот страх не передался этим мальчишкам, этим героям. Немецкое командование было взбешено. Они не могли понять, как целый моторизированный корпус отборных эсэсовских войск сдерживает 2 училища юнкеров. Они не могли понять, почему их прославленные солдаты, почему их герои, вооруженные до зубов, не могут сломить оборону 2 подольских училищ. Командующий армией маршал фон Бок негодовал. «Как, вы не можете справиться с этими мальчишками?» Ему отвечали командиры с передовой. «Да их мало, да они не вооружены. Но мы никогда не сталкивались с такой храбростью. Мы никогда не сталкивались с такой волей, мы ничего сделать не можем». Немцы были шокированы. И после боев уже, когда захватили штабные карты фашистов, на всех картах было нарисовано одно. Ильинский рубеж, упертые в него стрелки немецких войск и ни одной пометки об отступлении наших подольских курсантов. Ребята не сдавались ни при каких обстоятельствах. Изранены, избиты, без оружия. Порой им приходилось ходить в контратаке на врага, который превосходил их не только по вооружению, но и по численности. В одной батарее осталось живых всего лишь 18 человек. А на них напирали 150 вооруженных до зубов автоматами эсэсовцев. И когда у ребят кончились патроны, когда кончились гранаты, они пошли в штыковую. Они громко закричали «Ура! За Родину! За Москву!» и ударили по немцам. И немцы побежали! Немцы побежали! Вот такая воля была этих великих героев. К сожалению, не все имена героев дошли до нас сегодня. Но мы помним с вами лейтенанта Алешкина. Его ДОТ немцы прозвали «Оживающим ДОТом». Дело в том, что Алешкину удалось замаскировать свой ДОТ настолько хорошо, что немцы сначала не понимали, откуда по ним стреляют. И потом, когда уже они сравняли крупнокалиберными снарядами, минометами землю, оголился железобетонный ДОТ, а ведь бронещитов-то не было. Бронещитов и бронедверей-то не было. Любой рядом разорвавшийся снаряд постоянно осколками ранил наших героев, наших мальчишек. Но Алешкин избрал другую тактику. В тот момент, когда немцы, обнаружив его ДОТ, выкатили зенитное орудие и прямой наводкой стреляли по ДОТу, алешкинцы брали свою пушку, выкатывали ее на запасную позицию и пережидали, когда закончится лобовой обстрел. Немцы видели своими глазами, что внутри ДОТа разрываются снаряды, но ничего живого там не может остаться. И уже спокойно в развалку шли на штурм, считая, что уничтожены все курсанты. Да и что могло остаться в живых после этого сокрушительного огня? Но в какой-то момент ДОТ оживал и начинал стрелять. Ребята закатывали в разбитый ДОТ пушку и опять открывали огонь по солдатам и танкам врага. Немцы были ошарашены. Ребята сражались за каждый клочок земли. Никогда даже израненный курсант не бросал своих товарищей. Связной Яков Бедягин, раненый, окруженный 3 эсэсовцами, не сдался. Одного фашиста он застрелил. Другого уничтожил штыком. Третий фашист нанес ему смертельную рану и спрятался в окопе. Из последних сил Яков достал его гранат. Вот так погибали эти герои. А ведь некоторым даже не было 16. Одному из героев Ильинских рубежей, Владимиру Гофеншеферу, было всего 15 лет. Герои, которые по 10 раз ходили в контратаку, по 10 раз за день выбивали фашистов из занятых рубежей. Никто из ребят не отступил. Немцы были шокированы. Они всеми способами пытались сломить дух мальчишек. Разбрасывали над позициями листовки следующего содержания. «Доблестные красные юнкера, вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эти листовки будут служить вам пропуском». Ни один мальчишка не сдался. Израненные, изможденные, голодные, воюющие с трофейным уже оружием, и для того, чтобы это оружие добывать, им приходилось платить своими жизнями. С трофейными автоматами и пулеметами сдерживали фашистов. Но никто из них не сдался. На 12-й день, а ведь с Москвой-то связи не было. Они же были уже в полном окружении. Они знали, что все погибнут. Но никто из них духом не дрогнул. Никто из них даже в мыслях не допустил возможность оставить свои позиции. Жуков просил курсантов продержаться 5 дней. Ребята продержались 12 дней в полном окружении. Без связи, без информации они действительно в этом адском котле сражались до последнего 12 дней. 6 человек командование послало к ним с приказом сменить позицию. 6 связных погибли, прежде чем одному израненному, истекающему кровью бойцу удалось доставить приказ о смене позиции. Ребята прорвали кольцо фашистов и заняли новый рубеж. Они практически все полегли, практически все погибли ради нас с вами. Но никто из них не сдался. Когда подошли свежие сибирские дивизии, и немцев удалось отбросить от Москвы, один из участников Ильинских сражений вспоминал: все поле битвы было усыпано школьными тетрадями. Лежали мальчишки. Молодые мальчишки с тонкими осинами талиями, с детскими лицами. Но никто из них не сдался и не предал. Этот подвиг нам с вами сегодня крайне необходим. Не надо себя обманывать. Идет экономическое сражение за будущее народов. Будут ли наши дети свободны или будут рабами? Для меня лично и для моей команды Ильинские рубежи, село Ильинское и музей, где сохранились и доты, и дзоты, разбитые снарядами, являются святым местом. Каждый год мы выезжаем с друзьями на эту святыню российскую и учимся. У наших отцов и дедов мужеству, гордости, чести, достоинству. Каждый год, 5 октября, мы с друзьями делаем марш-бросок на 60 километров в память о той ночи, когда ребята шли молча эти 60 километров. Для нас это свято. Для нас это источник великой силы. Это наши корни. Представьте мощный могучий дуб, который стоит на ветру. Мощная крона, прочный ствол. И этот дуб на ветру выдерживает любые порывы, любые бури. Но подрежьте корни дуб, и он свалится от легкого дуновения ветра. Подвиг подольских курсантов, подвиг наших отцов и дедов, для нас это корни. Для нас это мощнейший источник силы, потому что каждый из нас знает, что за ним стоят 500 поколений великих предков. Потому что каждый из нас гордится своим прошлым, великим прошлым. Закончить свое выступление я хочу тоже великой песней. Слова и музыка этой песни наполнят ваше сердце.